Глава вторая. В Италии. Дочка подрастала. Мать Анна Ивановна изменилась, поубавила свой гонор. Начались болезни. Понимала, что надежда в старости только на Наталью. Старшая дочь Ольга жила далеко, в Норильске. Поэтому однажды старушка сама завела разговор о завещании в пользу Натальи. Дескать, Ольга много лет живет далеко, да и обеспечена лучше. Муж – замдиректора завода. На ее сельский старый дом претендовать не будет. Наташа, выслушав мать, усомнилась в бескорыстии сестры и на всякий случай написала письмо в северный город. Ответ пришел незамедлительно. Обеспеченная Ольга была возмущена решением матери отписать дом младшей сестре. Она мотивировала тем, что у нее двое детей. Живут они всю жизнь на севере, летом отогреться не могут. И вообще, как им трудно достаются эти северные деньги. И еще приводила много-много аргументов из их разнесчастной жизни. Уповать даже на столь скромное наследство Наташа больше не могла. А жить всю жизнь в большом доме лучшей подруги в качестве квартирантки-приживалки такая перспектива не радовала. Тогда и возникла мысль оторваться от привычного места и поискать нестандартные пути решения бытовых проблем. Большие проблемы могли решить только большие деньги. А где их взять? Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. Бывшая Наташина сотрудница, которая вот уже 3 года работала в Италии, при встрече надоумила подругу кардинально изменить жизнь, при этом утверждая, что под лежачий камень вода не течет. Наталья и сама понимала, что нужно было что-то предпринимать, рискнуть и поехать за границу, заработать деньги и купить, наконец, желанную квартиру. Кроме этого, следует уже сейчас серьезно задуматься о будущем дочери, дать ей хорошее образование. И для этого также нужны деньги. Анна Ивановна и Татьяна обещали в отсутствие Натальи присматривать за девочкой, понимали, что другого выхода из сложившейся ситуации просто не существует. Первая работа Наташи в Италии была испытанием ее на прочность. Старая сеньора, передвигающаяся по первому этажу дома на инвалидной коляске, постоянно что-то лопотала на своем языке. Она требовала к себе повышенного внимания и безоговорочного повиновения. Вечером, когда сеньора наконец отходила ко сну, ее новая баданта садилась за учебник и начинала учить итальянский язык. Но занятия длились недолго. Ноги ныли, одолевала усталость, глаза слипались, и вскоре Наташа засыпала за столом. А в 2-3 часа ночи ее будил звук колокольчика. Нужно было вставать и обеспечивать ночные бдения сеньоры или оказывать помощь в ее физиологических потребностях. Но это оказалось еще не самым страшным. Украинка была возмущена методами проверки хозяевами ее честности и добропорядочности. Первые дни ее работы в этой семье, как бы невзначай, в комнатах были оставлены на видном месте в разных местах деньги и ювелирные украшения. Задумалась, что это? Несомненно, это своеобразный тест-контроль. Ну какие чувства может вызвать у честного человека такая проверка? Чувство смятения, возмущения и обиды. По воле судьбы, занесенная на чужбину, порядочная, образованная женщина здесь, в чужом социуме, воспринимается как потенциальная преступница. Это ли не оскорбляет до глубины души? Я должна им доказывать свою порядочность таким способом, согласиться с откровенным унижением. «За что мне все это?» — с горечью думала она. Но, руководствуясь в жизни маминой поговоркой «терпение и труд все перетрут», Наташа стоически переносила поругание. Ближайшие родственники, старые сеньоры, были очень занятыми людьми, и все заботы по уходу за ней полностью возложили на прислугу. Сын, сеньор Валерио, пожилой, тучный мужчина, без какого-либо намека на гармоничную спортивную фигуру, внешне скорее напоминал популярного героя покемона из детского мультфильма. Ну, а в реальной жизни он был ни много ни мало владельцем сети ресторанов. А его жена, 35-летняя сеньора Лаура, служительница Мельпомены, артистка оперетты. Вначале у Натальи сложилось мнение об этой семье как о вполне культурной и респектабельной. Но не зря говорят, что в каждой семье есть свой скелет в шкафу. Дело в том, что вскоре новая прислуга невольно стала свидетельницей любовных похождений молодой сеньоры и ее лихих флиртов с молодыми поклонниками. Путь на второй этаж в доме пролегал мимо комнаты Натальи, которая была расположена близ входных дверей. Утром за кофе хозяин устроил новой служанке настоящий допрос. Беззастенчиво сверля глазами-буравчиками смущенную Баданту, хозяин раздраженно допытывался, в котором часу заявилась Лаура. Как ни силилась Наталья понять возбужденную речь хозяина, она не могла полностью осмыслить озвученное, тем более что-либо ответить вразумительное, так как она только один месяц пребывала на итальянской земле. В целом она поняла причину гнева разъяренного сеньора Валерио, но ответить ему что-то вразумительное не могла. А причиной ее молчания был не только языковой барьер. Хозяин, так ничего и не добившись, от сиделки громко обозвал ее «Кретина ди Руссия». «Кретина ди Руссия» по-итальянски «русская кретинка», что ввергло Наталью в ужаснейший шок. Ночь прошла без сна. Через неделю сеньора Лаура опять поздно возвратилась домой, и сцена допроса повторилась. Наташа, впервые столкнувшись с такими отношениями в семье, не знала, как себя вести, что говорить и стоит ли говорить, закладывать хозяйку каждый раз, быть штатной сексоткой. Это претило ее моральным принципам. В конце концов, это их внутреннее семейное дело. И она, прибегнув к хитрости, делала вид, что не понимает слов сеньора, что еще сильнее раздражало хозяина. Он пыхтел, покрывался красными пятнами, что-то выкрикивал, яростно жестикулировал, а его «Уцелло Каноро», по-итальянски «птичка певчая», в это время безмятежно отсыпалась в своей спальне после бурно проведенной ночи. Но самое интересное, что вечером, вернувшись с работы, он ничего не говорил своей любимой женушке. Его птичка, почистив перышки, опять порхала по дому, напевая что-то из своего опереточного репертуара, что приводило благоверного в неописуемый восторг. В такие минуты он обычно утопал в мягком кресле, брал в руки свежую газету, включал телевизор для проформы, почти совсем удалив звук, видимо, для того, чтобы наслаждаться пением, и пребывал в тихой эйфории, откладывал в сторону газету, закрывал глаза, слушал и засыпал. Для него, пожалуй, это была лучшая релаксация после его напряженного рабочего дня. Главное, его молодая жена-красавица с ним, между супругами, на некоторое время восстанавливался мир. До следующего амурного приключения сеньоры Лауры. После подобных разборок Наталья старалась обуздать свои эмоции, гнала навязчивые мысли, как могла успокаивала себя. «Ничего, потерпи, без терпения и выдержки тебе здесь не выстоять. Спрячь свою гордость в кармашек и работай, добивайся поставленной цели. Нельзя возвращаться домой без денег. От этого зависит не только твоя дальнейшая жизнь, но и судьба твоей единственной дочери». Порой ее внутренний голос перечил предыдущим утверждениям и говорил совершенно другое. «Не разрешай так обращаться с собой. Защити свое человеческое достоинство. Напряги мозги, прояви волю и докажи своему обидчику, что ты не кретинка, не рабыня, а человек. Образованная женщина, достойная уважения». Именно этот случай заставил Наталью прилежнее заняться языком. Это унизительное оскорбление послужило серьезнейшей мотивацией, подтолкнувшей ее к серьезному изучению языка народа, среди которого она теперь жила. Вечером, обложившись учебником, словарем и разговорником, она готовила достойный отпор хозяину покемону. Так теперь она его называла за глаза. В результате почти трехчасового умственного напряжения и интенсивных размышлений родилось нечто, что должно было абсолютно изменить ее незаслуженно опороченную репутацию. Уважаемый сеньор Валерио, во-первых, я не из России, а из Украины. В Центральной Европе есть такая страна – Украина, а на западе ее – город Ровно. Там моя родина. Во-вторых, я работаю у вас по найму временно. Выполняю свою работу в соответствии с письменным договором. Моя обязанность – обеспечить нормальную жизнедеятельность вашей больной матери, а также поддерживать помещение старой сеньоры в чистоте и порядке. Я стараюсь соблюдать все пункты и условия договора. Если у вас ко мне имеются какие-то претензии, прошу их высказать прямо сейчас. Но оскорблять себя я не позволю. Я тоже человек с собственным мнением и человеческим достоинством. У каждого человека в жизни могут возникнуть большие проблемы, которые требуют срочного разрешения. Вот и я здесь оказалась по этой причине. Давайте будем в дальнейшем взаимовежливы и миролюбивы. Наталья, пережив неспокойную ночь с тяжелыми мыслями, утром попросила у сеньора аудиенции и прочла ему свою петицию. Внимательно выслушав письменное заявление ультиматум украинки, сеньор Валерио быстро поднялся с кресла, закурил свою большую сигару, как-то по-особенному посмотрел на прислугу, будто видел ее впервые. Он молча мерил шагами пространство своего кабинета. Долго-долго молчал. Образовавшаяся пауза страшила Наташу. Потом, резко повернувшись к женщине, сеньор громко произнес: «Натали, ми диспьесе пер ил мио компертаменто». Что означало: «Натали, извините меня за мою дерзость. Этого больше не повторится». Затем он стремительно вышел из кабинета. Сеньор оказался джентльменом. Он сдержал свое слово. С этих пор свои внутрисемейные дела он решал самостоятельно, не прибегая к помощи Баданты. Через полгода Наталья уже понимала разговорную речь, вежливо просила хозяев говорить с ней помедленнее. 3 раза в неделю посещала курсы итальянского языка для иностранцев. И вскоре она уже легко могла общаться на бытовом уровне. В этом доме она проработала еще 3 года, до самой смерти старой сеньоры. Расставание с хозяевами напоминали концовку трогательной мелодрамы. В знак благодарности за хорошую работу и преданность сеньора Лаура нагрузила сумку прислуги подарками для ее родственников, а хозяин выдал денежное вознаграждение. Кума Татьяна оказала своей подруге неоценимую услугу. Все 3,5 года она принимала активное участие в воспитании Ирочки и присматривала за своей крестницей как за родной дочерью. Окончив школу, девушка успешно поступила в Киевский университет на экономический факультет. Наташу радовала дочь своими успехами в учебе. Дочка, слава богу, по науке пошла в нее.